Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». И мы с вами продолжаем, а на самом деле уже приближаемся к концу нашего цикла передач под названием «Земля динозавров». И мы с вами, я напомню, начинали с бактерий, первых жителей нашей планеты, добрались до рыб, потом перешли к динозаврам и очень-очень постепенно добрались до вымирания этих огромных животных. И сейчас с вами обсуждаем млекопитающих, которые переживали колоссальный расцвет после того, как динозавры вымерли, после того, как в природе освободилось множество экологических ниш, то есть мест, где можно кормиться, где можно размножаться и чувствовать себя в безопасности. И сегодня, друзья мои, у нас история китов и дельфинов, потому что эти млекопитающие, конечно, заслуживают отдельного внимания. Слишком уж они не похожи на остальных. И нас сегодня ждет много интересных вопросов, которые я буду вам задавать, разумеется, буду обязательно повторять и не раз. Номер телефона наш с вами 8495-7373-948. Но мы начинаем. Итак, я еще раз немножко напомню вам, друзья, что мы сейчас находимся в палеогеновом периоде, который состоит из трех отдельных подпериодов, да, мы их для простоты, я буду их называть там ранний палеогеновый период, средний, поздний, там ранний называется палеоцен, средний эоцен и последний, поздний называется олигоцен, вот. Палеогеновый период заканчивается около 23 миллионов лет назад, а начинается 66 миллионов лет назад, то есть ровно тогда, когда начинается вымирание динозавров, когда происходит вот та самая катастрофа, то самое событие, которое приводит к вымиранию динозавров. Мы с вами уже не раз за последние эфиры, за последние встречи обсуждали о том, что насколько свободнее стало житься на суше, но ведь тоже после вымирания динозавров, да, разумеется, то же самое постигло и океаны, поскольку в океане стало гораздо более пусто. А если там пусто, значит, там, ну, как бы крупных животных стало меньше. Крупные животные вообще вымирают всегда быстрее, чем мелкие, в результате каких-то катаклизмов, каких-то событий в природе, которым очень тяжело приспособиться. Крупные животные плохо приспосабливаются к серьезным изменениям в окружающей среде. Так вот, итак, крупных хищников становится меньше в океане, а значит, становится больше простора для животных некрупных, для более мелких рыб. Вот. И таким образом океан начинает постепенно заполняться животными мелкими. Мелкими еще и потому, что нету той опасности, которая ранее подстерегала их, и становится, в общем, достаточно привольно жить там и рыбам, в том числе и моллюсков становится больше. Вот. Черепахи, мы знаем, они пережили мелпалеогеновое вымирание, они в том числе встречались уже и в океане тогда. Таким образом, океан становится хорошей, приятной средой для того, чтобы там появился кто-то большой. Точно так же, как произошло и на суше. Мы с вами говорили про индрикатериевую фауну, например. Да, животные очень большие, и они стали занимать природные экосистемы, там, где ранее обитали большие динозавры. Мы с вами поговорим сегодня про то, как появились на нашей планете киты, и здесь, разумеется, много-много возникает таких контринтуитивных проблем, потому что, когда мы смотрим на кита, он, первая ассоциация, которая у нас возникает, что, конечно, он похож на рыбу, именно поэтому древние люди и считали их рыбами, поскольку они живут в воде, имеют рыбообразное тело, плавают как рыбы, плавники у них точно такие же, как и у рыб, но только размеры очень большие, да, и есть некоторые некоторые поведенческие особенности, которые странноваты. Ну, чешуи, например, нету, глаза, как у млекопитающих, и всплывают постоянно. Рыбам-то это не нужно, рыбы не нуждаются в постоянном всплытии на поверхность, а вот у китов это есть. Все это указывает на то, что они, друзья, млекопитающие. Первый вопрос, который я задам вам относительно китообразных, вот откуда мы знаем, вот сейчас наблюдая за китообразными, за китами, за кашалотами, за дельфинами, за касатками, откуда мы знаем, что предки китов и дельфинов когда-то жили на суше? Что нам подсказывает это? Телефон, как всегда, напомню, 8495-7373-948. Откуда мы знаем, что предки дельфинов и китов когда-то обитали на суше? Друзья мои, давайте, кто у нас дозвонился? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуй, как тебя зовут?
Гриша.
О, Гриша, а мы же с тобой уже общались, да?
Да.
Прошлый раз, отлично. Гриша, так, я хочу, чтобы ты просто напомнил мне свой возраст и откуда ты звонишь.
Мне 7 лет, я звоню из Москвы.
7 лет из Москвы, прекрасно. Ну, хорошо. Так, Гриш, еще раз вопрос повторю для всех и для тебя тоже. Откуда мы знаем, что предки современных китов и дельфинов когда-то жили на суше? Что на это указывает?
Потому что у них хвост, как у млекопитающих, и еще в лапках, в плавниках у них остались пальцы,
ну, лапки. Так, хорошо, давай смотри, хвост, ты говоришь, как у млекопитающих. Ну, а я, например, не согласен с тобой, потому что у млекопитающих-то хвост не разветвленный, а у кита ведь разветвленный. Как же ты говоришь, что как у млекопитающих? Не совсем.
Ну, или как? Просто рыб он вертится вертикально, а у китов он горизонтально.
Прекрасно. Вот это уже ближе к правде, потому что у китов действительно хвостовой плавник расположен в горизонтальной плоскости, у рыб в вертикальной. И исключений здесь никаких нет. Рыбы действительно двигают своим хвостом направо-налево. Что касается китообразных, то вверх и вниз. Точно так же, как сухопутные животные такие действия совершают. Отлично, это хороший вариант. Гриш, давай еще. Нам нужно еще, потому что этого определенно мало. Я уже начал говорить, да, до того, как ты дозвонился, что дышат они воздухом атмосферы, а для этого всплывают, правильно? Это тоже указывает.
Ну, потому что рыбы, наверное, дышат жабрами в основном.
Абсолютно верно.
Млекопитающие дышат легкими.
Дышат легкими, поэтому им нужно всплывать. Ну, прекрасный ответ, Гриша, еще давай что-нибудь. Потому что есть же прям совсем-совсем важный момент, который указывает на то, что ну прям точно они с суши пришли.
Кормят детенышей молоком.
Ну, конечно, конечно, в самом моем вопросе, как всегда, заложен ответ. Ну, смотри, млекопитающие. Если киты относятся к млекопитающим, значит, они кормят своих детенышей молоком. Никакие рыбы молоком своих детенышей не кормят. Даже есть те рыбы, которые рожают на свет своих малышей без икры, без яиц. Вот, например, некоторые акулы живородящие, но при этом-то мы понимаем, что молоком-то они своих детенышей не кормят, они о них не заботятся, они их не обучают, как это делают многие китообразные, например, дельфины, касатки и усатые киты в том числе. Гриш, спасибо тебе большое, друг мой, отличные ответы. Я думаю, ты подал сегодня утром прекрасный пример для многих ребят, что можно дозваниваться и отвечать, рассуждая прямо здесь в прямом эфире. Гриша, спасибо тебе большое. Номер телефона записали. Вот, насколько я знаю, ты уже не раз получал промокод для там, доступа к лекциям. Вот. Но, тем не менее, еще раз отправим. Именно поэтому я всегда прошу наших администраторов брать в эфир тех ребят, которые либо не дозванивались совсем, либо дозванивались редко. Спасибо большое, Гриш. Желаю тебе отличного дня. Мы продолжаем и совершенно правильное направление преданы нашей беседе, или преданы нашей беседе, да, мы начинаем говорить о животных, которые жили на суше. И сейчас ученые почти с полной уверенностью утверждают то, что предками современных китообразных были сухопутные хищные животные, которые с высокой вероятностью имели копыта на передних ногах, то есть это были парнокопытные животные. Жили они в олигоценовом периоде палеогена, то есть вплоть до него, на самом деле, и раньше они жили. Вот эти животные, о которых я сейчас веду речь, они называются мезонихии. И я, как всегда, выложил иллюстрацию того, как мезонихии выглядели у себя в сторис в Инстаграм. Мой Инстаграм легко найти, просто набрав в Инстаграме Александр Толмачев. Мезонихии внешне, если вы посмотрите на эту картинку, больше напоминали какого-то копытного волка. Очень странное животное. И только по окаменелостям и остаткам этих животных мы можем судить о том, какой образ жизни они вели, как они выглядели. Вот, во всяком случае, про копытца точно можем говорить. Можем говорить о том, что это были хищники, потому что зубы у них были большие и острые. По строению их ушей они были совсем не похожи на современных, например, хищных волков или медведей, хотя издалека весьма даже напоминали их. Вот. И только по строению их уха ученые сделали вывод, что, возможно, у них был общий предок с современными китообразными. Это не значит, что все мезонихии каким-то волшебным образом взяли да превратились в китообразных. Просто у них есть сходство с ними. Вот. Я вот от чего хочу больше всего предостеречь наших дорогих слушателей, чтобы они не воспринимали эволюцию как направленную ленту такую, в ходе которой одни животные превращаются в других. Вот. Совершенно это не так. Мы точно не знаем, кто в кого превращается, но мы можем отследить, мы можем найти свидетельство того, что в прошлом жили животные, которые могли иметь общих предков с современными китообразными. Вот. По всей видимости, вот эти странные существа мезонихии, которых вы можете у меня в Инстаграме увидеть, они могли быть сородичами, далекими, разумеется, современных китообразных. Любопытно, для чего им были копытца? Тот вопрос, на который я тоже не могу ответить. Я могу только предполагать, что, возможно, копыты нужны были для того, чтобы увеличивать сцепление с землей, когда они там быстро передвигались, догоняли свою добычу. Разве что вот такая версия, точно так же, как современные парнокопытные, они нуждаются в своих копытах для увеличения сцепления с землей, когда им нужно убежать от хищников. Почему бы тогда хищникам тоже не быть копытными, чтобы догонять свою добычу? Ведь это совершенно логично. Кроме того, копыта, мы с вами не забываем, что копыта — это там трансформированный палец. Просто палец, который покрыт роговым покрытием для того, чтобы быть защищенным. Вот, по большому счету, это палец, на который опирается животное. Там, или два пальца в случае парнокопытных, даже будь то и хищных. Кроме того, что мезонихии охотились на суше, пожалуй, нас здесь пока ничего в них не интересует. Просто любопытно то, что это, разумеется, были сухопутные хищники. А вот другое животное, которое внешне вроде бы было похоже на этих мезонихиев, оно уже имело гораздо больше сходства с современными китообразными. Я говорю про животное под названием пакицет. Пакицет. В районе современной Индии, а точнее Пакистана, было обнаружено животное, которое так и было названо, пакистанский кит. И в переводе на латынь это и есть пакицет. Цет – это значит кит. Пакистанский кит – животное исключительно странное внешне. Вот его иллюстрацию я тоже выкладываю в Инстаграме у себя. И Здесь есть сходство и с мезонихиями, копытцами, но образ жизни это животное ведет уже почти такой близкий к воде. Это хищник, который охотится всегда у побережья, интересуется очень рыбой, которая плавает в прибрежных водах, вот, и охотится в основном на нее. Я вам, друзья, задам сейчас вопрос. Вот такой любопытный вопрос, касающийся того времени на ваши возможности порассуждать, попытаться угадать, а почему древнейшие китообразные, такие как пакицеты, начали охотиться именно возле воды, а не, скажем, там, в степи или в пустыне, а вот именно кромка воды привлекала этих животных больше всего. 8-495-7373-948. Почему древнейшие китообразные, сухопутные, начали охотиться именно возле воды? Давайте посмотрим, какие у вас есть версии на этот счет, друзья мои. А те, кто дозваниваются и дают хорошие, интересные ответы, разумеется, получают доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlektor.ru. Как всегда, я высылаю промокод для доступа к одной из лекций, которую вы выберете сами. 8-495-7373-948. Алло, кто у нас дозвонился? Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуй. Как тебя зовут?
Ой, здравствуйте, секундочку, здравствуйте. Я сейчас ребенку передам телефон,
я дозваниваюсь. Давайте. Родители, как всегда, дозваниваются, а дети ждут результата. Алло.
Алло.
Алло, здрасте, кто у нас у телефона?
Степа.
Степа, привет, сколько лет тебе, Степ?
Мне 10 лет.
Так, а живешь ты где, друг мой?
В Ленинградской области.
Ты в Ленобласти. А какой город-то у тебя, расскажи?
Янина.
Янина, прекрасно. Степа, если ты слушал эфир, то ты, наверное, слышал вопрос, но я его все равно повторю. Смотри, друг мой, почему древнейшие китообразные на суше стали охотиться именно возле воды, а не, скажем, в степи или в пустыне?
Может быть, потому что на суше было мало еды?
Так, а в воде ее было?
Много.
Совершенно правильно. Это вроде бы очевидно, но на самом деле не так уж и просто угадать это. Совершенно правильно. Там было не то чтобы безопаснее у воды, там была конкуренция, потому что определенно животные приходили у воды охотиться. Но, по всей видимости, еды там было больше возле воды. Вообще, как бы, зона разграничения двух, как бы, сфер обитания животных, там, суша и вода, там всегда встречается много разных животных. В воде встречаются те, кого привлекают теплые поверхностные воды, мелкие, да, в которых относительно тепло, много растительности. Это с воды приходят туда животные. А с суши приходят те, кто хотят полакомиться теми, кто приходит с воды. И вот таким образом в области столкновения двух, слияние двух сред, возникает масса новых интересных животных. Именно там происходит эволюция, всякие эволюционные, любопытные эволюционные преобразования. Степ, ну отлично, спасибо тебе большое. Записываем номер твоего телефона. А я тебе желаю отличного дня и хорошего такого настроения на выходные. Спасибо большое, Степа. Вот Степа, друзья мои, дал вроде бы очень простой и быстрый ответ, но на самом деле в нем вся суть эволюционных преобразований, которые касаются китообразных. Китообразные действительно стали в какой-то момент выбирать именно водную среду как источник своей, как источник пищи. По всей видимости, в связи с тем, что пакицеты стали охотиться на суше и конкурировать с другими животными за охоту на рыбу в воде, по всей видимости, вот такая область конкуренции здесь, она вызвала то, что животные стали избегать встречи друг с другом, чтобы не воевать. И, по всей видимости, как одно из решений, пакицеты стали проводить больше времени в воде. То есть они стали учиться плавать, вынуждены плавать для того, чтобы поохотиться подальше, например, заплыть куда-то подальше, куда заплыть другие животные, которые плавать не умеют, не смогут. Мой вопрос еще один, друзья, прямо сейчас для вас. Какие современные сухопутные животные, млекопитающие, разумеется, я имею в виду, какие современные млекопитающие сейчас очень часто охотятся у воды так, как это делали древние пакицеты, древние китообразные? Это не очень простой вопрос. Задумайтесь, вспомните животных, которые любят охотиться у воды, сухопутных, млекопитающих. И подумайте, что это за животные? Это нам очень сильно поможет сейчас, когда мы будем с вами рассуждать о том, какие современных животных, возможно, уже находятся на пути превращения в китов, скажем, через 15 миллионов лет. Вот. Друзья мои, еще раз вопрос. Какие современные сухопутные млекопитающие часто охотятся у воды? 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. Какие современные сухопутные млекопитающие часто охотятся у воды? Вот мне интересно послушать вас, какие у вас будут версии. А пока вы дозвонились... Да, уже есть кто-то, кто дозвонился. Друзья, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Кто у нас в эфире? Да, приветствую. Как тебя зовут?
Марк.
Марк, и сколько тебе лет, Марк? Расскажи, где живешь?
6,5.
6 лет? 6,5 уже, отлично. И ты откуда?
Из Новочеркасска.
Из Новочеркасска, прекрасно. Новочеркасск. Так, я записываю. Хорошо, Марк, давай, вопрос к тебе такой. Какие современные сухопутные млекопитающие часто охотятся у воды?
Бегемоты.
Прекрасно, хорошая версия. Я догадываюсь, что ты смотрел последний мой пост в Инстаграме. Так и есть. Бегемоты действительно могут охотиться, скажем, ну, когда они не едят растительность, они могут переходить на животную пищу, могут нападать на некрупных животных. Иногда, кстати, даже на крокодилят нападают. Отлично. Еще давай других млекопитающих, которые к нам с тобой поближе. У воды. В лесу. В Сибири. Кто?
В Сибири?
Возле рек, например. С большими лапами.
Кто? Медведи.
Конечно, медведи. Совершенно верно. Медведи – прекрасные рыбаки. Они очень хорошо ловят рыбу. Они просто глушат рыбу непосредственно лапами в период нереста, когда, скажем, рыба идет на нерест, да, в большом количестве, медведь просто погружается на половину тела и начинает глушить ее лапами. Вот такая потрясающая история. Спасибо большое, Марк. Ну, отличные ответы. И гиппопотам, и медведь действительно подходят. Эти сухопутные млекопитающие и впрямь часто охотятся у воды. Спасибо большое. Записываем номер твоего телефона и мы с вами, друзья мои, продолжаем нашу историю, что происходило с китообразными и дальше. Вот пакицеты охотились у воды, и, по всей видимости, они стали чаще заплывать туда, куда другие животные заплыть не могли, не могли конкурировать с ними. И, по всей видимости, способность к плаванию у древних китообразных суши стала такой важнейшей способностью, которая обусловила их способность к выживанию. Вот это очень любопытно, потому что получается так, что древние китообразные стали, выживать для них стало возможным только при условии того, что они стали плавать. И плавать много, регулярно. Их организм стал преобразовываться, изменяться для того, чтобы они стали плавать чаще. И тут у нас, друзья, на арену выходит еще одно любопытное млекопитающее, которое похоже на амбулацета, но уже не очень похоже. На пакицета, но уже не очень похоже. Это амбулацет. Животное, которое тоже жило в палеогеновом периоде. И мы амбулацетов, друзья мои, с вами иногда можем так в шутку даже называть млекопитающими крокодилами, потому что внешне они уже были совсем не похожи на тех сухопутных животных с копытцами, которые бегали у побережья. Это были водоплавающие животные, которые вели образ жизни, напоминающий, ну, как бы образ жизни, наверное, выдры какой-то, да, либо морской выдры, либо пресноводной выдры, но они были значительно крупнее, судя по остаткам их скелетов окаменелых, которые обнаружены учеными, судя по тем остаткам, да, были сделаны выводы, что это были большие животные, и, кроме того, очень тяжелые, до 300 килограммов веса в них было, а размеры около 3 метров. Амбулоцеты они назывались. И, друзья, моих иллюстраций вы, как всегда, можете найти у меня в Инстаграме. Чтобы найти меня в Инстаграм, нужно просто набрать Александр Толмачев. Друзья мои, у нас сейчас перерыв на новости, после чего мы продолжим нашу историю китообразных.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, дорогие друзья, это Александр Толмачев, все обо всем, мы продолжаем наш цикл под названием «Земля динозавров», и, в общем, динозавры-то уже, по большому счету, все вымерли, их не осталось, вот. А речь мы ведем сегодня о китообразных, которые стали завоевывать океаны сразу после того, как те освободились, да, стало в них значительно свободнее, мелкой рыбы стало больше. Вот, еды много, вот и туда устремились древние китообразные амбулоцеты. И вот мы уже начали говорить про них. И, наверное, самое правильное название для них – это млекопитающие крокодилы. Потому что внешне длинная морда, длинный хвост, лапы с перепонками. Вот, и такая внешность уже совсем не была похожа на сухопутных пакицетов с копытцами на лапках, которые бегали еще по суше и просто ловили рыбу с суши в воде. Друзья мои, мой вопрос, который я вам сейчас адресую, звучит так. Что нужно было изменить этим млекопитающим в своем теле, чтобы стать в дальнейшем полноценным морским обитателем? Вот представьте себе, современный кит, он уже имеет массу сходства с рыбами, да? То есть его тело, оно вообще не узнаваемо. Практически. Мы даже не можем предположить, что каким он мог выглядеть, когда они жили на суше, эти животные. Вот какие изменения произошли в их теле, чтобы они стали полноценными обитателями океана? Телефон, напомню, 8495-7373-948. Как всегда, те, кто дозваниваются, получают доступ по промокоду к любой из моих видеолекций на моем сайте. Лекции совершенно разные, там об окружающем мире, о динозаврах, о космосе, много о чем. Вот, пожалуйста, заходите туда, а те, кто дозваниваются прямо сейчас, друзья, они получают доступ к любой лекции, разумеется, бесплатно. 8495-7373-948. Что нужно было им изменить в теле, чтобы стать полноценным морским обитателем? Там целый список, ну, разные версии. Я с удовольствием, друзья, послушаю. Кто у нас дозвонился? Алло.
Алло.
Да. Здравствуй. Привет. Как тебя зовут?
Вова.
Вова, друг мой, а давай я тебя попрошу слушать меня в приемник, а не в приемник, а в телефон, потому что в телефоне я настоящий, а в приемники, это повтор идет. Вов, а сколько тебе лет, друг мой?
5.
Так, отлично. А где живешь, расскажи.
Москва.
Ты из Москвы, прекрасно. Ну, отлично. А раз так, давай отвечать вместе на вопрос. Что нужно было изменить в своем внешнем виде этим млекопитающим, чтобы стать настоящими морскими обитателями? Как ты думаешь?
Кости.
Кости, прекрасно. Ну, отлично. Ну, сразу ты очень глубоко берешь в прямом и в переносном смысле. Кости действительно Кости действительно у китообразных стали очень тяжелыми. Это нужно для того было, чтобы животные могли нырять, то есть погружаться, и воздух, который в легких у них они задерживали, да, не выталкивал, не поднимал их на поверхность. Хорошо, еще что пришлось им изменить?
Хвосты.
Хвосты, правильно. Хвост каким стал?
Таким, более квадратным.
Ну, на хвосте появились...
Или плавки. Более прыгнул.
Широким. Хвост стал широким на конце, да? Потому что хвост работал как двигатель. Благодаря ему кит мог плавать. Хорошо. А еще что изменялось в теле?
Легкие.
А что с легкими? Они стали маленькими, большими или какими? Как думаешь?
Побольше.
Да, совершенно правильно, Вов, они стали больше, легкие стали большими, очень емкими, потому что, задерживая воздух, киту нужно было удержать его как можно больше в своем организме, потому что они там всего несколько раз в час поднимаются, иногда два раза в час всего-то навсего. Хорошо, а ты мне скажи, слух изменился? Как ты думаешь, слух?
Да.
Да, слух, конечно, менялся у этих животных, потому что слушать под водой совсем, ну, как бы, гораздо сложнее вот с нашими сухопутными ушами. Вот, слышно хуже гораздо. Вот, кроме того,
Это все из-за воды.
Это все из-за воды, ты совершенно прав. Это связано с тем, что на зрение под водой полагаться трудно, поэтому больше нужно полагаться на слух. Хорошо. И давай последний вопрос тебе задам. Как ты думаешь, что с обонянием произошло? Обоняние у китообразных. Обоняние это запахи чувствовать.
Думаю, что обоняние стало не таким хорошим.
Правильно, Вова, умница, совершенно верно, ты прав. Обоняние у китов стало ухудшаться, а потом совсем пропало, потому что ничего там под водой унюхать невозможно.
Вода в нос затекает.
То, что вода в нос затекает, совершенно правильно. Слушай, а вот тогда последний вопрос я тебе задам, мне так интересно, мне так нравится, как ты отвечаешь. Скажи, пожалуйста, а вот с органами дыхания что произошло? Вот смотри, мы с тобой дышим носом, да, вдыхаем воздух носом. А у китообразных-то куда ноздри перемещаются?
Такой кружок.
Да, кружок, и он у них где находится-то?
На голове.
На голове, правильно. То есть, ну, у нас, в общем, тоже на голове находится, у сухопутных животных. Но у них перемещается выше уровня глаз, почти на теме перемещаются ноздри. Потому что это удобный способ набирать воздух, когда ты всплываешь, чтобы не задирать голову специально, а просто теме оно приподнимается над поверхностью водой, воды, да, и происходит выдох, а потом вдох. Ну, Вова, прекрасные ответы, мне очень нравится, как ты рассуждаешь, супер, ты умница, спасибо тебе большое, мы записываем номер телефона, да, и обязательно, если это мамин или папин, то им придет сообщение с промокодом, по которому вы любую лекцию можете посмотреть на моем сайте detlektor.ru. Спасибо большое, Вова, а мы продолжаем наш с вами эфир, посвященный китообразным. Мы говорим о древних китах, о том, как изменялось их тело. И, как совершенно Вова верно сказал, у амбулоцетов уже все эти изменения начинают происходить. Во-первых, ноги превращаются, ну, конечности, превращаются скорее в органы передвижения, в плавники, вот так вот я скажу, да? Наверное, так лучше сказать. В плавники, да, у них появляются перепонки. Хвост тоже становится и рулем, и двигателем. Слух сильно начинает меняться, слуховые кости начинают меняться, потому что под водой слушать исключительно важно. Вот, например, современные китообразные, они слышат во многом всеми костями черепа своего, то есть они воспринимают вибрации воды механические, поступающие извне, всеми костями своего черепа. Далее, тело становится вытянутым, более рыбообразным, потому что если ты вытянут, то тебе проще двигаться под водой. Далее, что происходит, какие изменения происходят. Что касается зрения, зрение становится хуже, потому что киты, в общем, под водой видят не очень хорошо. Да? А на поверхности, на суше амбулоцетам уже практически не нужно было ничего видеть. Да? Только изредка они поднимали голову над водой. Стали учиться задерживать дыхание. И, в общем, и образ их жизни изменился навсегда. И об этом свидетельствуют изменения, которые стали происходить в теле уже потомков этих животных, от других китообразных, вот как, например, в частности, ремингтоноцет есть такое животное, они были сородичами амбулоцетов, вот, но были по размерам меньше и весьма напоминали по образу своей жизни современных выдр, потому что они караулили рыбу прямо под водой, набрасывались на рыб и отлавливали их. Вот, и сложно себе представить, что такие животные, все еще покрытые шерстью, все еще имеющие вибрисы на морде, да, то есть усики на мордочке своей, имеющие хвост, скорее всего, расплющенный, приплюснутый, как у современных выдр, как у современных бобров, например, да, у млекопитающих, которые очень тесно связаны с водой. Их образ жизни менялся, и в конечном счете мы с вами приближаемся к базилозаврам. Базилозавры – это животные, которые уже полностью разрывают связь с сушей, не выходят на нее. У них появляется длинное тело достаточно. Вот. Их морда все еще вытянутая, такая же вытянутая, как у амбулоцетов. Но при этом они почти полностью лишены шерсти. У них уже ее практически нету. Она им просто не нужна. Массу тела они существенно увеличивают. То есть в длину они становятся гораздо больше, чем их предки. В длину до 25 метров были базилозавры. Кстати говоря, само название базилозавров нас с вами немножко вводит в заблуждение. Потому что базилозавры в действительности никакие не завры. Потому что окончание завры, да, корень, второй корень завры, завр нам как бы указывает на принадлежность этих животных к пресмыкающимся, к динозаврам, хотя в действительности это все те же млекопитающие. Мы говорим сегодня только о млекопитающих. Никаких крупных пресмыкающихся в океане в тот период уже не обитало. Все они вымерли. Их место стали занимать эти млекопитающие, о которых, собственно, у нас сегодня идет речь. Зрение базилозавров сильно меняется, оно приспосабливается к другому подводному освещению, начинает, глаза становятся эффективны только как орудие такой охоты под водой, там где света совсем немного. Далее, у них полностью уже исчезает обоняние. Вот как мы сейчас с Вовой говорили, да, что у китообразных начинает ослабевать обоняние, как инструмент охоты. Его заменяют такие инструменты, как эхолокация в ультразвуковом диапазоне. То есть зубатые киты, вот эти первые древние зубатые киты, начинают использовать звуки, которые не слышны особенно вот нашему слуху, сухопутному уху, а им очень даже слышны. Это такие пощелкивания, попискивания, которые они распространяют в воду вокруг себя и далее улавливают эхо этих звуков, отраженное от предметов под водой, от дна, от скал подводных, от растений, а самое главное от животных, которые часто бывают скрыты в мутной воде, и только с помощью эхолокации можно определить направление, скорость их движения, объем этих животных. Вот, например, современные речные дельфины, которые водятся в китайских реках, водились раньше, они сейчас там вымерли, вот, а в крупных реках Южной Америки они по-прежнему водятся. Это очень мутные реки, они совершенно непрозрачные. То есть речные дельфины, друзья мои, они практически слепы, они не видят ничего толком, но при этом они очень эффективные охотники на пресноводную рыбу. Почему же так получается? Потому что они используют свою эхолокацию для того, чтобы обнаруживать рыбу на дне и определять, что это за рыба, можно ли ее есть. Вот эхолокация, в общем, заменяет и обоняние, и зрение, по большому счету, для базилозавров. Внешне они весьма устрашающие, да, это большие животные. Киты вообще начинают увеличиваться сильно в размерах, и, как ученые считают, такое большое, такое существенное увеличение длины и массы этих животных указывает на то, что это способ застраховаться от переохлаждения в океане, потому что большое тело, друзья мои, оно лучше удерживает тепло. Мы с вами не раз говорили об этом на наших эфирах про динозавров. Почему динозавры стали крупными, большими? Конечно, они защищали себя от хищников, это понятно. Вот, но кроме этого, они еще и удерживали тепло, чтобы не остывать. Вот, возможно, базилозаврам большой размер понадобился для того же самого. И при этом мы не можем исключать, что это был способ самообороны от акул, которые жили в океане и очень представляли и тогда большую опасность для млекопитающих, которые, в общем, входят в эту среду суши, будучи весьма незащищенными. Хотя, на самом деле, если говорить о базилозавре, то какой уж он незащищенный. Зубы у него очень серьезные были. И вот именно эти зубы базилозавров, эти челюсти базилозавров, они стали, друзья мои, в конечном счете, прототипом челюстей современных зубатых китов, которые относятся к семейству, например, в частности, кашалотовые. Про кашалотов, наверное, вы много слышали. Это такие животные, которые по сей день живут на нашей планете. Это крупнейшие млекопитающие хищники, которые когда-либо жили на Земле. Они действительно очень массивные, безумно крупные и очень пугливые. То есть не любят они встреч с людьми, в отличие от усатых китов, о которых сейчас мы поговорим чуть попозже. Вот. Но касательно зубатых китов, очевидно, что современные зубатые киты появились раньше, чем усатые киты, потому что они как бы ближе к тем самым базилозаврам. У них есть в пасти челюсти, они больших размеров, и они хищники по-прежнему. Вот. Но, по всей видимости, не все не всех зубатых китов устраивал такой образ жизни, учитывая, что в океане было огромное количество мелкой пищи, которую упускать было бы просто неразумно. И в результате этого мелкой пищи, я имею в виду криль, зоопланктон. И, по всей видимости, охотников на этот зоопланктон мы теперь уже должны называть, ну, вот усатыми китами, потому что некоторые киты просто уходят от зубатости, отказываются от своих зубов, у них вместо них появляется китовый ус. Ну, давайте сначала несколько слов про кашалотов, друзья мои, которые сейчас обитают на нашей планете. Мы знаем их в основном по картинкам и по видео. Вот. И сейчас, друзья, я хочу немножко вас проверить, дорогие мои слушатели, а чем же питаются современные кашалоты? Мы знаем, что базилозавры питались, скорее всего, рыбой, возможно, акулами в том числе. А вот современные кашалоты, что едят? Что они едят? Телефон 8495-7373-948. Чем питаются современные кашалоты? Друзья мои, звоните мне сюда в эфир, и если вы даете хороший, развернутый ответ, я с удовольствием даю вам доступ к одной из моих лекций на моем сайте. 8495-7373-948. Чем питаются современные кашалоты. Ладно, если вы пока еще дозваниваетесь, друзья, либо у нас что-то с системой, давайте, пока дозваниваетесь, я пока продолжу. Так вот, смотрите, получается, что зубатые киты оказываются не единственными китами, не единственными охотниками, и совершенно разумным подходом со стороны китообразных становится не всегда питаться только крупной добычей, а перейти на мелкую. И тут усатым китам возникает колоссальный простор, потому что криль, мелкие рачки, которые плавают прямо в толще воды, они, во-первых, никуда от тебя не убегают, не уплывают. Их очень много, они постоянно доступны. Вопрос для усатого кита, в принципе, для выживания, стоит только в том, чтобы найти эти вот пятна с крилем и просто открывать рот с правильной частотой. И криль просто заплывает в рот к усатому киту. Для этого не нужны ни зубы, ни скорость реакции, ничего, ровно ничего. И поэтому такой, в общем, достаточно беззащитный, такой беззащитный зверь, который относится к группе полосатиковых китов, вынужден, по всей видимости, увеличиваться в размерах, ну, прям почти до предела. настолько, насколько это возможно, и именно полосатиковые киты становятся родоначальниками тех животных, которые станут самыми крупными за всю историю нашей планеты, самые крупные усатые киты, которых мы знаем, это синие киты с длиной тела 33 метра, с максимальным зарегистрированным весом, друзья мои, почти 200 тонн. Вообразить себе такое животное, которое абсолютно миролюбиво питается микроскопическими рачками. Так, у нас пошли звонки сейчас по поводу того, чем питаются современные кошелоты. Алло, друзья мои, я слушаю. Алло, здравствуйте. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Как тебя зовут?
Меня зовут Рома.
Роман. Так, а мы с тобой общались уже, мне кажется, в прежний эфир, нет? Нет? А, нет. Еще нет, это первый раз. Ром, а сколько тебе лет, расскажи, и где живешь?
Мне 11 лет, я живу в Зеленограде.
И ты из Зеленограда, отлично. Ром, ну чем питаются-то современные кошелоты, знаешь?
Да, вроде бы осьминогами, кальмарами.
Есть такое утверждение, что осьминогами, но я, честно говоря, немножко в тупике вот нахожусь. Ты вот второй человек за последнюю неделю, который говорит, что осьминогами. Я нигде не читал ничего про осьминогов. Гигантскими кальмарами – да, никаких вопросов. Действительно, они их преследуют на колоссальной глубине. Потом это такие битвы кровопролитные между гигантским кальмаром.
Да.
А с осьминогами-то откуда ты такое услыхал? Может быть, я чего-то упускаю, нет?
Не знаю, я просто представлял себе как-то так.
Представил себе, да-да-да, я понял. Ну, прекрасно, Ром, ну отличный ответ, супер круто. Давай я запишу сейчас номер твоего телефона, мы записываем. И я с удовольствием дам доступ тебе к одной из лекций на моем сайте. Спасибо тебе большое, Ром. А я с твоего позволения, с Роминого позволения, немножко разверну его ответ, расшифрую по поводу битв между гигантскими кальмарами и современными кошелотами. Как ученые вообще узнали, что именно кальмарами они питаются гигантскими? Вообще никто не видел такой битвы ни разу в жизни. Вот. Но штука в том, что момент схватки кошелота и в момент схватки кальмара с кошелотом происходит очень интересная вещь. Штука в том, что у гигантских кальмаров на присосках имеются особые крючки, хитиновые крюки. Они им нужны, чтобы удерживать свою добычу. Там рыбу они ее захватывают этими крюками и в рот себе затаскивают кальмары. Так вот, именно этими крюками гигантский кальмар обороняется от кошелота. И когда кошелот его хватает своей нижней челюстью, своей с зубами. Кстати говоря, у кошелотов зубы только на нижней челюсти, на верхней их нету. Как только кошелот его удерживает, кальмар начинает своими щупальцами, с этими крючьями возле присосок, ударять буквально по морде кошелота с большой силой, нанося ему серьезные раны, которые остаются как глубокие шрамы, травмируют животное, причиняют ему боль, разумеется. Но в силу того, что кожа у кошелота на морде очень толстая, в общем, от этих ран никто никогда не умирал. Но шрамы на морде остаются. И вот ученые, наблюдая на телах мертвых кошелотов, которые выносят на берег вот эти страшные ранения, они сделали вывод о том, что, скорее всего, это происходит в результате сражений кошелотов с кальмарами. Потому что другой версии не может быть. Да? Почему такие изодранные у них морды у всех? Чем кошелот старше, тем более травмирована у него морда. Значит, с большим количеством гигантских кальмаров он сражался, друзья мои. Вот. То есть эволюция, друзья мои, китообразных в конечном счете привела к появлению усатых и зубатых китов современных. Зубатые китообразные, вот в эту группу относятся всеми нами любимые дельфины, касатки, белухи в том числе, нарвалы, кстати говоря, нарвалы вообще любопытные китообразные. Они относятся к зубатым китам, а зубов у них практически нет. Только один единственный, который превращается в огромный бивень, отрастает протыкая верхнюю губу, и торчит как рог. И поэтому их, кстати говоря, нарвалов почему-то называют единорогами, морскими единорогами. Хотя, разумеется, это не рога, а зубы. Причем зубы, функции которых носят уже совсем другие, которые носят совсем другие функции, нежели зубы их далеких зубатых предков. Вот. А усатые киты, они как бы завоевывают совсем другую нишу, они охотятся только на поверхности. Вот. Они ведут тоже такой коллективный образ жизни, семейный, они плавают вместе, они очень общительны, общаются друг с другом, развивают систему общения они совершенно потрясающим образом за счет того, что они очень голосистые, усатые киты, да, их слышно за сотни километров. То есть самка слышит самца за огромное расстояние. Таким образом может понять, что вот он находится в поиске. И так они находят друг друга. Кстати говоря, я вот у меня в Инстаграм-эфире вижу вопрос, кем был Моби Дик? Моби Дик был как раз кашалотом. Это был белый кашалот. Вот. И последнюю вещь, которую я, наверное, хочу сказать, друзья мои, вот прекрасные эти животные по-прежнему царствуют в океанах, а мы с вами, люди, продолжаем устраивать им разные сложности. Дело в том, что шумовое загрязнение в океанах в результате навигации кораблей, в результате работы оборудования на борту этих кораблей, в результате шумов, которые создают двигатели кораблей, весь этот постоянный шум в океане, он препятствует тому, что один кит может слышать другого кита на большом расстоянии, и китам уже нужно меньшее расстояние для того, чтобы друг друга расслышать. Вот. А это значит, что китам уже сложнее становится размножаться, потому что все самки смогут услышать кита, который обращается к ним голосом. В результате этого как бы ареал действия голоса кита, он становится все уже и уже в результате этих шумов. Кроме того, шум может просто раздражать и пугать китообразных. Таким образом, друзья мои, сегодня мы говорили с вами про историю китообразных, дельфинов и китов. На следующей встрече мы будем продолжать говорить о животных палеогенового периода. И до окончания нашего цикла остается все меньше и меньше встреч. Большое спасибо, с вами был Александр Толмачев, друзья.